Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске «Поверх барьеров» мы рассказываем о главных событиях 2010 года в мире кино. Весной Союз кинематографистов России, который давно уже раздирали противоречия, окончательно раскололся. В апреле о намерении покинуть Союз знак протеста против диктатуры Никиты Михалкова объявили Эльдар Рязанов, отец и сын Германа, Рустам Ибрагимбеков, Юрий Наштейн, Александр Сокуров, Атары Аселяне, Гарри и Павел Бардин и другие известные режиссеры, кинокритики, сценаристы и актеры. Коллективное письмо было озаглавлено «Нам не нравится», поясняет кинокритик Юрий Богомолов.
Если пытаться прямо и конкретно сформулировать то, что нам не нравится, это прежде всего тоталитарная форма управления Союзом, это лицемерие, которое сопутствует всей деятельности Михалкова, это полное пренебрежение интересами и волей членов Союза, сказавшееся, например, в том, что реформа киноиндустрии была абсолютно келейным делом. Пробивали, пробили несколько крупных функционеров нашего кино и поставили все сообщество перед свершившимся фактом. Совершенно очевидно, что кому-то это может и понравиться, кому-то это покажется целесообразным, но многих это не устраивает. А главное, не устраивает это абсолютное пренебрежение чувства достоинства членов нашего киносообщества. Уж так, как это Михалков делает, просто дальше идти некуда.
Никита Михалков говорил, что Раскольников заботят не творческие вопросы, а финансовые. Борьба за собственность Союза кинематографистов. Кинокритик Виктор Матизан утверждает, что это не так.
Борьба идет в символическом, в идейном пространстве. Борьба идет в то, каким будет российский кинематограф. Будет ли кино для внутреннего потребления, или это будет кино для мира. Будет ли это чисто коммерческие пустышки, или будет это авторское кино. Об этом идет разговор.
Решение создать альтернативный киносоюз созрело как раз в то время, когда Никита Михалков завершил работу над фильмом «Утомленные солнцем 2». Российская премьера состоялась в Кремлевском дворце, международная на Каннском фестивале. Но триумфа не случилось. Михалков сохранил остатки Союза кинематографистов, последний съезд проводили украдкой и не в Москве, а в Белых столбах, но общественное мнение повернулось и против режиссера, и против его нового фильма, не окупившегося и разгромленного критикой. В декабре Михалков победил в номинации «Антигерой года» по итогам читательского голосования, проводившегося на сайте Open Space. За то, что всех достал.
В этом году присутствие Михалкова в жизни страны трудно было не заметить. Кроме провала фильма «Утомленные солнцем 2», который вызвал разговоры о ментальном здоровье режиссера, Михалков отличился в нескольких сферах. Он продавил свое переизбрание на пост председателя Союза кинематографистов, несмотря на недостаточное количество голосов. Придумал собирать по 1% с каждой проданной болванки в карман Российского Союза правообладателей, то есть в свой собственный. Угрожал расправой плохим журналистам и блогерам и, наконец, стал сносить исторические издания в Малом Казихинском переулке для строительства там собственной гостиницы. Дом соседей активистов, протестовавших против действий Михалкова, вскоре после этого совершенно случайно загорелся.
В Каннском конкурсе столкнулись две картины «Утомленные солнцем» и игровой дебют документалиста Сергея Лозницы «Счастье мое». Точнее, столкнули их российские кинокритики. Противники Михалкова подняли на щит «Счастье мое», сторонники председателя Союза кинематографистов стали фильм обличать, а сам Михалков осудил Лозницу за отсутствие патриотизма. «Счастье мое» — хроника одичания, фильм об омутах российской жизни, о распадающемся и вместе с тем очень крепком и цепком мире, где каждый за себя, а Бог против всех. О главной теме говорит режиссер.
О несправедливости. То есть это о том, что не может не волновать. Если по отношению к кому-то поступают скверно, это вас не может не беспокоить, не может не вызывать чувства ответные.
Фильм Сергея Лозницы получил премию за режиссуру на Кинотавре, главные награды в Вологде, Минске, Таллине и на других фестивалях, но, к сожалению, в отличие от фильма Михалкова, в 2010 году так и не вышел в полноценный российский прокат. Если бы присуждали кинопремию за отвагу, на нее в этом году могли бы претендовать Николай и Елена Ренарт на свой страх и риск, снявшие фильм «Мама» и предложившие его Роттердамскому фестивалю. Фильм о самоотверженной матери и тучном сыне напоминает картины Цая Миньляна, но московские режиссеры говорят, что не знакомы с творчеством тайванца.
Что вы думаете о новом русском кино? Некоторые говорят, что существует новая волна. Ну, действительно, появилось очень много молодых интересных режиссеров. Чувствуете ли вы себя частью этой волны?
Мы, к сожалению, пока еще мало с кем знакомы.
Мы просто сделали свой фильм.
Мы послали сюда без одобрения, не показывая критикам.
Без продюсера. Мы сами за свои деньги сделали кино. Для нас это очень было важно. Не то, чтобы мы сделали фильм для того, чтобы показать пример. Но мы решили, что если мы это хотим сделать, мы должны это осуществить.
Потому что это возможно. Это возможно, и это не сложно.
У нас не было как такового сценария, потому что там нет диалогов. Просто у нас нарисованный фильм. И мы его снимали в той последовательности, которая нам технически позволяли наши возможности. С конца, с начала и так далее. Но каждый раз, когда люди собирались на площадке, они не знали, что происходит. То есть для них это было просто как бы кино.
Пройти поесть.
Про какого-то большого человека, который снимает странная пара людей, которые ничего не говорят. И все понимают, что, наверное, это будет интересно, но никто не понимает, как. Потому что приходилось работать примерно часов по 20 в день.
Снимали, потом дома уже приходили, дорабатывали.
А актриса?
Людмила Алехина, это актриса театра Маяковского. И память ей. Она, к сожалению, умерла.
Да. Не увидел ничего из фильма, ни материала, ничего. Не могу сказать, что мы с ней работали. То есть у нас был некий такой общий импульс для того, чтобы делать то, что мы делаем. У нас даже порой возникает ощущение того, что это, наверное, сам фильм понял, что он должен быть.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Мы говорим о главных событиях года в кинематографе. В этом году было много по-настоящему поразительных, ни на что не похожих фильмов, как уже упомянутые «Марвин Колл» и «Четырежды». «Трахатели мусорных бачков» Хармони Корина – безусловный шедевр. Но самая диковинная картина года – символ Хитоши Мацумото. Притча о тренировке божества. Ангелочки обучают скомороха, сидящего в загадочной камере, влиять на судьбы людей. В первую очередь на судьбу мексиканского боксера, которому предстоит тяжелый поединок. О новых фильмах корейского режиссера Хон Сан Су, триллерах Мартина Скорсезе и Романа Поланского расскажет Борис Нелепо.
В этом году Хон Сан Су снял две картины. Фильм «Оке» закрывал горизонты Венецианского кинофестиваля, а «Ха-ха-ха» получил от Квардини приз в Каннском особом взгляде. Обычно Хон Сан Су сравнивают с классиком французской «Новой волны» Эриком Ромером. «Ха-ха-ха» – диалог двух друзей, режиссера и кинокритика, которые встречаются перед эмиграцией одного из них, выпивают и вспоминают свои недавние романтические приключения. Два закадровых рассказчика попеременно сменяют друг друга, так и не обратив внимания, что говорят об одних и тех же людях и ситуациях. У Эрика Ромеро был цикл пословицы и поговорки. Аналогичная серия выстраивается и у Хон Сан Су. В «Ха-ха-ха» одному из героев снится важная историческая фигура и советует во всем видеть хорошее, что и становится рефреном картины. За что можно полюбить этот фильм? За тонкую иронию, мягкую интонацию, прекрасные характеры, но прежде всего очень точные и красивые сцены. Ключевой эпизод – разрыв девушки с бойфрендом. На прощание она просит разрешить ей покатать его на спине. Странный и дурашливый момент, но Хону удалось поймать что-то настолько важное и человечное, чего не увидеть и в десятке мелодрам. Это первый фильм Хон Сан Су, вышедший в российский прокат. Благодаря компании P&I Films очень быстро, практически сразу после каннской премьеры. В этом году жанр триллера реанимировали Мартин Скорсезе и Роман Поланский. «Остров проклятых» Скорсезе рассчитан на лобовой эффект. Это кино, которое захватывает зрителя с первых кадров и не отпускает вплоть до упоительного финального твиста. С героем Леонардо Ди Каприо на таинственном острове, закрытой психиатрической лечебницей, для особо опасных преступников зритель пускается в увлекательное путешествие. На острове происходит действие и триллера Поланского, предпочитающего более старомодную эстетику. Юэн МакГрегор играет писателя, которого нанимают для сочинения мемуаров бывшего британского премьер-министра. Его предшественник погиб при таинственных обстоятельствах, но это не смущает молодого героя. Поланский доказал, что сегодня возможно снова снимать увлекательные триллеры вроде «Трех дней Кондора». Впрочем, актуальность такого кино легко объяснима. Ведь именно в 2010 году, благодаря усилиям Джулиана Ассанжа, обострилось недоверие к правительству и спецслужбам. И, конечно, такие настроения способствуют успеху «Призрака» и «Острова проклятых».
Стоит отметить еще один триллер «Черный лебедь». Даррен Аронофски проникает на территорию, которую я хорошо знаю, погибшего примерно 30 лет назад жанра джалло итальянского хоррора. Аронофски сшил свой фильм по старым выкройкам Дарио Ардженто, но упустил главное. Джалло прекрасен своей расхристанностью, олиповатостью. Это лавка старьевщика, набитая поломанными пыльными игрушками. Аронофски сделал хладнокровное голливудское кино. Все слишком добротно, тщательно отделано, вычищено и приглажено, и от этого выглядит раздражающе искусственным. Честно говоря, на коксохимическую печь, которую целый час с одной точки снимает Джеймс Беннинг в фильме «Рур», мне было интереснее смотреть, чем на танцующую Натали Портман в «Черном лебеде».
Нынешний год позволил еще раз убедиться в том, что волна нового филиппинского кино продолжает удивлять и интриговать. Сразу три незабываемых картины я увидел в этом году в Роттердаме. «Столкновение» Пепе Ди Окна, «Независимость» Рая Мартина и «У бабочек нет памяти» Лав Диеса. Первые два режиссера очень молоды, и при этом у них совсем разный взгляд на кинематограф. Ди Окна снял часовую картину «Столкновение» всего двумя планами, и зрителю просто физически предстоит окунуться в мир филиппинских трущоб, где ведут войны молодежные криминальные группировки. «Независимость», напротив, маньеристская работа, вторая часть амбициозного проекта Мартина по воссозданию отсутствующего старого филиппинского кино. На этот раз его лента посвящена оккупации страны американскими войсками. В честь этого фильма бывшие критики Каеди Синема назвали свой новый сайт «Индепенденция». И их можно понять. «Независимость» действительно представляет молодой и очень свежий взгляд на кино. И если раньше Мартин славился скорее своим формализмом, то сейчас он показал, насколько искусным и настоящим у него получается эмоциональное кино. Лав Диас же принадлежит к старшему поколению филиппинских режиссеров. Его последняя работа, в отличие от основного корпуса его фильмов, длящихся по 8-11 часов, идет всего лишь час. Изначально она была снята для цифрового альманаха фестиваля в южнокорейском городе Джонджу. Рассказывает она о том, как в родные места приезжает с визитом Марта, девушка, в детстве увезенная родителями в Канаду. Она встречает друзей детства и знакомых, которые ее когда-то воспитывали. Родная деревня разъедена нищетой, и местные жители, когда-то бывшие ее ближайшими друзьями, планируют похищение девушки. Фильм снят в привычной для Диаса эстетике, на цифровую камеру, с долгими статичными черно-белыми планами, и демонстрирует, насколько режиссер верен своим темам. Картину Диаса «Эволюция филиппинской семьи» включил в десятку лучших фильмов десятилетия журнала «Синемаскоуп». «У бабочек нет памяти» демонстрирует в очередной раз его кинематографическое мастерство. Диас во многом религиозный режиссер, и эту картину легко можно причислить к тренду нового религиозного кино.
Филиппинское кино на подъеме, а иранское гибнет по злой воле властей этой страны. В декабре за подрыв государственной системы к 6 годам тюрьмы был приговорен известный режиссер, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Джафар Панахи. Кроме того, на 20 лет ему запрещено снимать кино, писать сценарии, общаться с прессой, выезжать за пределы Ирана. В 2009 году Панахи открыто поддерживал оппозиционного лидера Мир Хосейна Мусави, который противостоял президенту Махмуду Ахмадинежаду. О судьбе Джафара Панахи я говорил с кинокритиком Андреем Плаховым.
Джафар Панахи – это один из тех режиссеров иранского кино, которые вообще открыли миру иранский феномен кинематографический. Сначала были Аббас Киарастами и Мохсен Махмалбаф, а затем появился Джафар Панахи. Можно сказать, что именно это трио режиссеров стали как бы знаковыми для мирового киносообщества и для многих зрителей, которые оценили их выдающиеся фильмы. Они получили огромное количество призов на международных фестивалях, и они создали имидж иранскому кинематографу, который в каком-то смысле заменил собой советский кинематограф. Это был кинематограф гуманистический, в котором не было абсолютно насилия и жестокости. Иранские кинематографисты после Исламской революции отказались от показа насилия в своих фильмах, отчасти добровольно, отчасти под гнетом цензуры. В любом случае, это было очень талантливое, интересное, яркое кино. И Джафар Панахи, ученик Киарастами, стал одним из самых главных и важных его представителей. И вот то, что сейчас произошло, это, на мой взгляд, своего рода катастрофа, потому что это как бы конец иранского кино как такового, потому что когда такой режиссер оказывается за решеткой и оказывается лишен возможности творить, это говорит о том, что сам этот кинематограф не может нормально развиваться и в каком-то смысле компрометирует даже идею того кинематографа, который уже существовал и поддерживал собой имидж Ирана и иранского кино.
Что делают кинематографисты мира для того, чтобы вызволить Джафара Панахи из тюрьмы?
Это уже ситуация не впервые возникает. Джафар Панахи уже находился в заключении. И очень много делали кинематографисты, что могли, конечно, для того, чтобы его поддержать. Ну, например, на Каннском фестивале стояло кресло члена жюри вакантное, которое было предназначено для Джафара Панахи. Он был символическим членом жюри, отсутствуя физически на Каннском фестивале. Сейчас Карловарский фестиваль объявил кампанию, поскольку Джафар Панахи очень был связан с Карловарским фестивалем, и уже был там членом жюри. Кстати, он был членом жюри в России, на Ханты-Мансийском фестивале. То есть он очень много объездил фестивали мира, и все эти фестивали стараются, как могут ему помочь, его поддержать. Но, к сожалению, эти действия носят скорее символический характер. Эффективность их не столь велика. По крайней мере, на сегодняшний день иранские власти вряд ли способны прислушаться к этим голосам.
Создается впечатление, что это был как бы кинематограф на экспорт. Во всем мире его признавали и принимали, а в Иране, похоже, имя Джафара Панахи не обладает вот таким вот магическим воздействием. В чем тут дело? Почему власти так безжалостны к знаменитостям?
Я думаю, что власти безжалостны к этим знаменитостям просто потому, что это абсолютно тоталитарный режим, который вообще враждебен искусству. Хотя некоторые из этих великих иранских режиссеров, такие как Киарастами, Махамал Баф, которых называли Фердауси и Хайямом нашего времени, настоящие поэты кинематографа, они пытались с этим режимом как-то сотрудничать, в том смысле, что они работали под эгидой этого режима, делали фильмы, в которых не было открытого протеста против этого режима. Но, тем не менее, как талантливые художники, в какой-то момент они все равно вступали с ним в конфликт. Вспомним хотя бы пример Эйзенштейна. Это рано или поздно происходит. И сегодня мы видим, что Махмал Баф – изгнанник, и за него ведется охота, его преследуют, его семью, и постоянно совершаются всякие теракты, угрозы. Киарастами недавно заявил о том, что он больше не будет снимать в Иране. Это был самый толерантный из больших иранских режиссеров. Что касается Джафара Панахи, то первые его фильмы «Белый шар», «Зеркало», они в каком-то смысле следовали гуманистической традиции иранского кино, которая большей частью описывала жизнь детей, или какие-то ситуации, связанные с кинематографом, то есть кино в кино, и вообще рефлексии на тему, что такое кино и как оно отражает жизнь. Это все устраивало иранские власти. Но как только Панахи обратился к более острым социальным темам, в частности в картине «Круг», где он показал катастрофическое положение иранских женщин в обществе, и потом снял картину «Офсайд», которая тоже рассказывает о женщинах и об их активности, о том, как они, в данном случае даже на таком материале, как футбольные фанаты или фанатки, точнее, оказывается, что они тоже способны противостоять этому режиму в каком-то смысле. И тогда вот получилось, что Панахи стал изгоем, стал диссидентом, стал человеком, которому власти проявляют нетерпимость. Он, кстати, еще и продюсер, он делает фильмы. Вот недавно появился фильм «Орион», где рассказано о подпольном аборте, о том, какая кара ожидает женщину за то, что она пыталась совершить это, так сказать, преступление. В общем, очень много социальных, острых проблем сегодня поднимается все-таки в иранском кино, и кинематографисты пытаются это сделать, но какой ценой? Мы видим, что их ждет ужасная ситуация, как это случилось именно с Джафаром Панахи.
Андрей Плахов о судьбе Джафара Панахи. Один из самых обсуждаемых фильмов года – «Социализм» Жана Люка Годара. Интерес к этой картине связан с тем, что поколение новой волны уходит. В этом году умерли Эрик Ромер, Уильям Любчанский и Клод Шаброль.
Эрик Ромер считается одним из толпов новой волны, но при этом он принадлежал к другому поколению, нежели Трюфо и Годар, и пришел в режиссуру в гораздо более зрелом возрасте. В прошлом преподаватель литературы, интеллектуал, он мыслил циклами и сериями. Вспомним его 6 моральных историй. Цикл пословицы и поговорки, или времена года. При этом он снимал повествовательное и человечное кино, не требующее от зрителя специальной подготовки. Его поздние работы о любовных отношениях молодых людей шутку сравнивают с сериалом «Элен и ребята». Один из самых интеллектуальных режиссеров в истории кинематографа никогда не был высокомерным автором. Вот отрывок из провокативных заметок Ромери, который разместил в своем блоге французский критик и режиссер Луис Карайки.
То, что такой человек бесшумно исчез, вышел на цыпочках, говорит о его благородстве. То, что СМИ, особенно телевидение, молчат о его смерти, он наснимал для телевидения много часов настоящих уроков кинематографа, многое говорит о бескультурии этих самых СМИ. Несомненно, это величайший французский режиссер после Брессона и перед Бриссо и Муле, двумя его выдающимися учениками. Можно сказать, что он воплощал весь кинематограф, и что это он научил всему Жана-Клода Бьетте, Маргарит Дюрас, Жана Эсташа и даже некоего Вуди Аллена.
Другая невосполнимая потеря для новой волны – оператор Вильям Любчанский. Он работал с Годаром, Трюфо, Реветом, Гарелем, Штраубами и Асселиани. Это далеко не полный перечень режиссеров-классиков, обязанных ему визуальными решениями своих картин. В сущности, Любчанский стал глазами модернистского кинематографа XX века. Не стало в этом году и Клода Шаброля.
Шаброль был кинографоманом. За 52 года он снял примерно 70 фильмов, и спешка порой сказывается на их качестве. Подобно образцовому голливудскому режиссеру, который перестал существовать как личность, когда стал делать карьеру, Шаброль снимал фильмы на заказ. Личные фильмы, фильмы разных жанров, хотя его коньком были детективы. Фильмы с большими и скромными бюджетами. И результатом стало своего рода автоматическое письмо, сквозь которое все равно просвечивает Шаброль-человек. Высокомерный сибарит, легкомысленный и парадоксальный, глубоко интеллигентный, хотя порой поверхностный, страстный, но способный на поразительную беспристрастность. Во многом он просто не знал себе равных.
Вспоминал Шаброля обозреватель «Нью-Йоркер» Ричард Броуди. Гораздо меньше прижизненной славы снискал величайший маргинал немецкого кино Вернер Шрётер, которым восхищался Фассбиндер. В его фильмографии около 30 картин. Есть экспериментальные бессюжетные опыты в духе Энди Ворхола, а есть театральные работы и экранизации интереснейших литературных произведений. Например, один из его самых известных фильмов – это «Малина» по роману Ингеборг Бахман. Главную роль сыграла Изабель Юппер, а сценарий написала Эльфрида Йеленек. Вот отрывок из некролога, написанного немецким критиком Олафом Мюллером, в котором дается краткий очерк наиболее интенсивного периода в творчестве Шрётера.
Неаполитанские братья и сестры ознаменовали переломный момент в развитии Шрётера. До того он снимал кино умышленно стилизованное и театральное, глубоко укорененное в итальянской опере позднеромантического периода и в андерграунде 60-х. После неаполитанских братьев и сестер, эпической хроники 33 лет пролетарской жизни в Неаполе, «Блудницы и матери», «Капиталисты», «Фашисты и коммунисты», «Жизнь и смерть», «Рабочие преступники», «Любовь и ненависть», «Месть и искупление», «Красота и страсть». Его фильмы стали опираться на реализм и неореализм. Его главный шедевр – «Палермо» или «Вольфсбург». Картина всеобъемлющая и всеохватывающая. Поразительно, как фильм, начавшийся с подражания раннему Висконти, заканчивается пронзительной сирковской скорбностью и предельной мрачностью Бене. Это работа, которая не поддается классификации, своего рода поток из разных потаенных представлений о прекрасном. Для раздумий о становлении мировоззрения, о выборе позиций, политических или эстетических, найдена идеальная оболочка – злоключение сицилийского рабочего на святой земле капитализма в социал-демократической Западной Германии. В фильмах, последовавших за «Палермо» или «Вольфсбургом», Шрётер прославляет умирающую Магдалену Монтесуму, купается в сиянии Изабель Юппер, экранизирует, а точнее присваивает себе «Собор любви», «Малину» и «Собачью ночь», всякий раз демонстрируя радикальную кинотеатральность.
И еще одна утрата, потрясшая киномир. 29 ноября покончил с собой Марио Маничелли, говорит журналист Алексей Букалов.
Конечно, это был шок в мире итальянской культуры, потому что Марио Маничелли был очень заметной фигурой, очень необычной. Он выделялся и нравом своим независимым, и я уже не говорю о том, что он был живым классиком, все это прекрасно понимали. Но и шок еще и от того способа, который он выбрал для того, чтобы уйти из жизни.
Алексей, а с каким фильмом в первую очередь связывают в Италии имя Маничелли? Есть ли такая любимая картина, которая воспринимается как главное его достижение?
Их несколько. Старые фильмы, которые просто вошли уже в учебники, это «Полицейские воры», «Большая война» — это совершенно новое слово в кино. И потом он продолжал свою тему сатирического взгляда на общество и через историю. И вот эта знаменитая «Боккаччо», 70, и Казанова 70. Потом продолжение военной темы, это «Армия Бранкалеоне», это откровенный такой фильм, высмеивающий итальянскую спесь и провинциальность. Многие вспоминают до сих пор его «Девушку с пистолетом», который в советском прокате назывался «Не промахнись, Асунта». У него считали за честь снятся лучшие итальянские звезды, такие как София Лорен, или Моника Витти, Анна Маньяни, Арнелла Мути, Витторио Гассен, Витторио де Сика, Альберто Сорди, Уго Таньяцци. Это созвездие имен, которые прошли через мастерскую Марио Маничелли. Как и большинство итальянских деятелей культуры, он был человеком довольно левых взглядов, я даже сказал, крайне левых. Он до последнего дня поддерживал партию, которая уже практически потеряла даже свое парламентское присутствие, это партия коммунистического возрождения. Ну, я не могу сказать, что он был там активным ее членом, но он всегда говорил о своих симпатиях. В последние годы в том районе, где он жил, в Монте-Марио, недалеко от Колизея, где он был своим человеком, певцом этого района, и он сделал, одна из последних его работ была такой просто замечательный репортаж, где он как гид проводил нас по этим улочкам, рассказывал о всех встречавшихся ему людях. Вот это парикмахер, это трактирщик, это вот пиццайола, это такая замечательная была его дань этому району. И не случайно, когда он умер, в каждой витрине Монте-Марио был выставлен его портрет со словами «Спасибо, Марио». Я вспоминаю его совершенно потрясающее чувство юмора. Мы были на похоронах Феллини. Это были действительно всенародные прощания в одном из павильонов студии Чинечита, когда гроб с телом Феллини был установлен на постаменте, рядом почетный караул. Было несколько стульев для его друзей. Пришли старики итальянского кино, и среди них был Марио Маничелли. Мы проходили мимо, и я с ним поздоровался и спросил его: «Вот, Марио, как вот вы считаете самому Феллини, понравились бы такие похороны?» На что он сразу мне сказал: «Федерико был бы в восторге». Я говорю: «Почему?» «Потому что он как Пиноккио между двух карабинеров находится». Это не черный юмор, но такой вот увидеть смешное даже в трагическую минуту.
На «Волнах свободы» мы говорили о главных событиях 2010 года в кинематографе. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили Дмитрий Волчек, Борис Нелепа и продюсер Марина Смирнова. Всего доброго!